Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди царствие твое». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили, читали об этом из Священного Писания, говорили о той свободе, которая является характерной чертой людей, которые принадлежат Царству Небесному. Вы все понимаете, ну, исходя из того, что мы читали, о чем мы с вами рассуждали, что человек, живущий во грехах, вообще не имеет никакого отношения к Царству Небесному, которое должно быть в душе. Ибо Царство Божие – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Это то, что должно быть внутри нас, это то, что должно быть побудительным мотивом всех наших поступков, слов наших, в общем, всей нашей жизни. И мы с вами читали из Евангелия от Иоанна 8 главы, я один текст только упомяну, да, 32-й, «И познаете истину», я добавляю, как бы, да, что это не просто так вот читали, слушали, ходили на собрание, вот это мы и познали. Нет, познаете истину, то есть вникните в глубину, в смысл этой истины, и истина сделает вас свободными. Здесь речь идет от греха. А мы с вами говорим о том, что именно раб греха является несвободным человеком. Им можно манипулировать, его можно купить, его можно продать. Так вот, мы с вами говорили, да, что истинная свобода, она может только быть в Боге, может быть только во Христе. Это когда человек свободный от всех тех привязанностей, я бы даже так сказал, от всех тех кандалов, цепей, ошейников, поводков, на которыми мы прикованы или на которых нас кто-то и зачем-то вводит. Чтобы прийти к состоянию Царства Небесного, которое должно быть внутри нас, мы действительно должны стать истинно свободными. И мы с вами говорили, я вам тоже вспоминал текст из 2 послания Петра 2 главы 19 текст, где сказано, что многие те люди, которые сегодня проповедуют какую-то свободу, не знаючи, что это за свобода и что она из себя представляет, да, что некоторые, претендующие на то, что они вот вестники Божьи, что они в Церкви Божьей, что они какие-то там помазанники, апостолы какие-то, да, они обещают им свободу. Люди верят, люди как бы клюют на эту свободу. Но Петр говорит достаточно понятно. Обещают им свободу, будучи сами рабы тлени. Как можно говорить о свободе для верующих людей, если мы говорим, что грех не победим, и не победим не просто там почему-то, да, а именно победим, что грех не победим по той причине, что мы вот в человеческой плоти находимся, а Христос был в плоти Богом. Ну и типа поэтому Он не согрешил, да, а мы не можем не согрешить, потому что у нас человеческая плоть. Хочу сказать, это тоже одно из заблуждений, придуманных для того, чтобы оправдать наш грех. Библия говорит четко и понятно, он во всем уподобился братьям. То есть не было никакого преимущества, да и какой смысл было приходить на нашу землю и показать, что я не грешу, имея плоть, которая вообще никакого отношения к греху не имеет, ее не тянет, ее не искушает, ей не больно, да? Ну тоже хороший, как говорится, пример. Вы сами понимаете, придумано, за уши притянуто для того, чтобы нас убедить. Да, это был человек, но он был и Бог. Как человек он ел, там ходил, пил, ему холодно было, жарко, но как Бог он не мог не обидеться, он не мог не раздражиться, потому что он Бог. Да, вроде бы так, знаете, если не вникать, вроде все, как говорится, логично, вроде бы разумно, вот это слово «вроде бы», оно уже как-то сразу может менять смысл этих слов прямо на противоположный. Но это обман, который нам вкладывает в сознание. Успокойтесь, не дергайтесь, грех не победим, так что, как говорится, и не пытайтесь ничего что-то делать. Хотя нам Библия говорит: познайте истину, истина сделает вас свободными. И там дальше читаем: он же говорил о грехе, то есть о свободе от греха. И мы с вами говорим, что Царство Небесное характерно именно свободными людьми, людьми, не порабощенными никем, ничем и никак. Дальше мы продолжим исследование этой темы. И я как бы хотел то, о чем мы с вами уже говорили по поводу вот этой свободы, характерной черты человека, принадлежащего к Царству Небесному, хотел бы подвести некоторые итоги, вот именно связанные с этой свободой, да, во Христе, ну и прочитать кое-что еще по этой теме. Значит, что можно сказать? Только истинно свободный человек – человек, свободный от привязанности к любому пороку, любой похоти или страсти, гордости, страху перед кем-то или за что-то, пребывает в состоянии Царства Небесного. То есть вот это, вот эти слова, вот это наша тема. Да придет Царство Небесное, то есть Царство Небесное придет когда? Когда мы станем истинно свободными людьми. Свободными, как я сказал, от всяких привязанностей, от всяких страхов, от всякой гордости, от всяких плотских страстей. Чем можно характеризовать вот это Царство Небесное еще? Ты любишь всех. У тебя нет потребности с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать. У тебя нет цели кого-то перевоспитывать, потому что все этим занимаются именно люди с претензиями, что я какой-то такой великий, да, поэтому и все заблуждаются, и мне надо вот всех учить, всех перевоспитывать, со всеми спорить, да. Это черта, присущая гордому человеку, который не является свободным. Он раб своей гордыни. Так вот, именно свобода, да, в чем заключается? Ты любишь людей, ты не превозносишься над ними, ты не считаешь их какими-то вообще низкими, падшими, да, и тебе нет, у тебя нет такой привязанности, у тебя нет такой потребности, вот надо кому-то доказывать, кого-то перевоспитывать, да, кому-то, кого-то чему-то учить. Тебя ничто не раздражает. И ты никому не завидуешь. Тебя невозможно унизить, потому что ты ни на что не претендуешь. Ты раб, ну как раб ничего не стоящий. Ты не претендуешь на какое-то величие. Ты живешь, твоя жизнь, твои плоды делают тебя великим. Но ты при этом не претендуешь на какое-то величие, на какой-то статус, на какое-то преклонение, чтобы пред тобой кто-то преклонялся. У тебя нет никому претензий, да? Тебе никто ничего не должен. И ты ни от кого тоже ничего не ждешь, как я сказал. Тебя могут не любить, не ценить, не признавать, не уважать при этом. Но ты сохраняешь спокойствие. Тебя это не задевает и тебя это не угнетает. Вот это истинная свобода души человеческой. Когда тебя никто не в состоянии угнетать, тебя никто не может поработить, когда никто не в состоянии тобой манипулировать, когда ты никого не боишься и никому ничего не должен, кроме любви, которая никогда не перестает. Я думаю, вы понимаете, вот почему такие люди, они опасны вообще для любого правителя, для любой государственной религиозной системы. Мир так устроен, я не говорю Богом, да, люди его так устроили. Бог устроил по-другому. Бог создал человека и дал ему свободу. Закон вложил в сердце и сказал: ты свободен, ты должен самостоятельно понимать, что есть истина, и самостоятельно делать правильный выбор. Но мир так, когда человек согрешил, да, и грех вошел в человека, мир так уже сложился, да, что кому-то хочется кого-то порабощать, кому-то хочется кого-то обманывать, держать в покорности у себя. И вот представьте, вот человек не боится, ну, заметьте, не боится власти, значит, надо поступать так, чтобы не нарушать закон государственный. Если закон государственный несправедлив, дискриминационный, да, он уже заранее делает тебя, как говорится, несвободным и пытается обратить тебя в рабство. Ты не нарушаешь ничего, потому что есть высшая власть. И ты не боишься говорить о своих взглядах, ты не боишься этой власти, потому что ты не нарушил никакого нормального закона, за исключением того, который специально придуман для того, чтобы тебя уловить, тебя поработить и тебя, может быть, уничтожить. Вы помните, да, ну, пример с Даниилом, когда он был в числе пленников еврейских, да, в Вавилоне. Вот нашлись люди, которым было неприятно видеть, рядом находиться с человеком истинно свободным, с Даниилом, да. Подошли к царю, как говорится, под него, как говорится, сумели подстроиться, накапали ему: давай создадим закон, вот в течение месяца никто не должен никакому божеству поклоняться, кроме тебе, царь. Конечно, приятно царю. Знали, что это человек свободный, Даниил, я имею в виду, и что он не поклонится царю. И указ, как бы, угрозу такую, как говорится, создал, что кто будет не повиноваться, будет уничтожен. Да, Даниил не подчинился вот этому закону. Да, когда нам закрывают рот, когда мы не имеем права ничего сказать, вопреки тому, что уже каким-то принято, да, что хорошо и что плохо, нам никто не вправе закрыть рот, и нас никто не вправе наказывать, но наказание может быть. Вы знаете, да, когда Христа уже не стало, когда появилась первая христианская церковь, апостолы проповедовали, и вы помните, и били, и садили, и арестовывали их, и запрещали говорить об имени сём, да, а они говорили: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Вот представьте, человек свободный, да, вот он находится в обществе, где кругом везде одни рабы. Да, если вы молчите, просто живете, вы вызываете симпатии. Но если вы начинаете говорить, и на вашем фоне кто-то очень блекло начинает выглядеть, вас могут уже ненавидеть, потому что злые люди не идут к свету. Такой человек является светом, мерилом неким, да? Злые люди не идут к свету, чтобы не обличились дела их, потому что они злы, да? И они хотят тебя уничтожить. Такой человек, он как, знаете, вот как Христос, он как бельмо на глазу. Не было Христа, все видели, понимали, что вот, глянь, вот такое царство, какое есть, царство книжников, фарисеев и пересвященников. Вот это и есть истинный образец, вот это истинное царство, вот это вот, вот так и должно вроде бы быть. Появляется Христос, и начинаются интриги, начинается ненависть, начинается зависть, начинается подыскивание, как бы и в чем бы уловить Христа, чтобы его уничтожить, потому что есть зеркало, да, и в этом зеркале видно всех нас. Так давайте будем пенять на зеркало, а не на себя. Еще что хотелось бы сказать. Вот такой человек, допустим, в церкви, да, мне не раз говорили: зачем? Ну, почему? Вот ты вроде как бы хороший, почему тебя не любят? Или вы знаете, что Я слепо не верю, там, не верю. Сначала слепо верил, да, это, как говорится, не отнять. Пришел как все, уверовал как все, устроился рабом как все, а потом просто читая Писание, начинаю понимать, ну, что-то не то. Ну, не так говорят, ну, не такое, не такая атмосфера должна быть. Я хочу сказать, что в церкви сегодня в любой практически свободы нет, а есть закон, который называется церковный порядок. Тоже не прописан, конкретно не аргументирован писаниями, хотя что-то берется, как говорится, из писаний, как будто бы, да. Но я во власти, я правильный. Любые стихи, какие могут быть использованы для оправдания моей власти, используются. Далее, что всем нужно закрыть рот и слушать меня, тоже используется. Вот представьте, да, вот я... Когда говорит, читает, допустим, проповедник, что-то говорит, объясняет, я, бывает, спрошу там, допустим, а как вот это тогда понять? И то не при всех, чтобы там унизить человека, а отдельно. Я вижу, как меняется лицо. Меняется лицо, потому что его это коробит. Он начинает раздражаться. Я просто вижу, он раб обыкновенной человеческой гордости, плотской похоти. Следующая проповедь начинается, что вот некоторые возомнили о себе, это обо мне речь идет, да? Далее, ну, если кто-то ведет себя как барин какой-то, да, у себя в поместье, или как князек какой-то, да, ну, люди привыкли. Если я уже это понял, и я отношусь к людям как к братьям и сестрам на равных, не превозносясь, не командуя, вы понимаете, люди начинают видеть, и им нравится вот эта свобода, вот эта жизнь, вот это Царство Небесное. И ты опять становишься врагом. Становишься врагом, потому что ты не такой, как все. Ты какая-то белая ворона, или ты та канарейка, которая вылетела из клетки на улицу. И все воробьи стаи летают за этой канарейкой, клюют насмерть, потому что вылетела тут какая-то красивая, а мы все какие-то так курочки-рябы. Истинная свобода, я вам хочу сказать, это не то, что хочу, то ворочу. Вот в этом мире, да, говоря о свободе, то, ну, она не абсолютная, она оговоренная. И, как правило, свобода – это, вот, знаете, жена может выступать против мужа, дети против родителей, ювенальная юстиция, вот дети свободные, да? Свобода – это он, ей парады, различные разновидности вот этих сексуальных отклонений и психических – это нормально. Выступать против кого-то, кто не угоден там какой-то высшей мировой власти, свобода. Но против этой власти не скажи, эту власть не спроси. Усомниться в истинности этой власти, как говорится, не дай Бог, да? Люди свободные, они опасные. Ими нельзя манипулировать, на революцию не подымешь, на контрреволюцию не подымешь. Просто попросить развесить уши и навешать лапши не подчиняются. Сами исследуют Писание, сами слушают Бога, да? Сами имеют мнение. Такие люди, в общем, знаете, вот, как говорится, везде общество рабов, рабовладельческий строй, а тут рядом кто-то ходит свободный, без ошейника, без поводка, не на цепи. Ходит, купается в речке, там, качается в траве. Свободный человек, да, это опасный человек. А что еще хочу сказать? Свобода души человеческой – это когда совесть твоя чиста, и ты можешь всем смотреть в глаза, не пряча своего взгляда. Вы сами знаете, возможно, и каждый за собой случаи, да, знаете и видите некоторых людей, которые, вот знаете, что-то натворят, где-то что-то нагадят, наговорят, а потом ходят, вот знаете, такие, как говорится, перепуганные, да, вот глаза прячут, не здороваются, делают, ну, знаете, внутри нет свободы, чувствует, знает собака, где сало зарыто, да. Вот это не христианство. Это не Царство Небесное, когда мы с кем-то не хотим встретиться, когда кто-то нам неприятен, когда с кем-то не хочется поздороваться. Я уже не говорю протянуть руку и поприветствовать там, брата или сестру, да. Ну, не обязательно брата и сестру, я имею в виду это и муж, это и жена, и вообще любого человека. Царство небесное, когда твоя душа, твоя совесть чиста. Ты всем можешь смотреть в глаза, и ни от кого не будешь этот взгляд прятать. Царство небесное – это когда ты независим ни от какого человека и не привязан никакой похотью. Я вам должен привести такие примеры, да? Что если, вот, ну, пример такой приведу. Церковь, ну, оплачивает, допустим, проповедника, да? А он за счет этого живет. То, если он, ему надо будет сказать правду вот этим прихожанам по поводу греха и по поводу их вечной участи, да? Что Бог не благословит, что Бог накажет, что Бог лишит вечной жизни. И он начнет думать, что вот скажу, а люди перестанут симпатизировать мне, что люди начнут, как говорится, удерживать, ну, как кто-то говорит, десятины, да, и не дадут мне. И если я начну об этом переживать и начну, знаете, как уж или как змей извиваться, чтобы так сказать, чтобы никто ничего не понял, и вроде бы сказал, и вроде бы нет, и чтобы вот эта зарплата была, я вам хочу сказать, это раб. Это не ставленник, это не помазанник, это чей-то измазанник. Это кто-то вот такой нечестивый помазал, измазал, я уже так говорю, вот этого нечестивца. Он не передает волю Божью народу, он обманывает, потому что он привязан к этой зарплате. Да, я могу видеть, что вышестоящие руководители где-то явно что-то не то делают, что должны были бы делать согласно Писанию. Да, я понимаю, надо сказать, надо остановить их. И в то же самое время у меня мечта сделать карьеру в церкви. Стать башком на Олимпе каком-то, богов на Олимпе, где боги как бы восседают, да? И я опять вот вижу и понимаю, но закрываю рот. Это раб. Это раб, недостойный уважения, это плебей. Никакого отношения ни к Царству Небесному не имеет он, ни к Богу, ни к церкви вообще. И те, кто за ним идут, это слепые, идущие за слепым. Участь их, знаете, какая? Оба или все вместе упадут в яму. Может, не упадут, потому что они уже давно там упали и давно лежат. Так вот, я говорю, что истинная свобода, характерная для людей, принадлежащих Царству Небесному, это когда ты независим ни от зарплаты, ни от должности. Когда на тебя нельзя повлиять, тебя нельзя унизить. Когда ты не боишься обвинений, потому что ты стараешься жить по совести. Когда тебе нечего прятать глаза. Когда ты никому ничего не должен, и никто тебе ничего не должен, и ты ни от кого ничего не ждешь. Вот если ты кому-то что-то сделал, а потом ждешь, что он тебе должен чем-то заплатить. Ну, не обязательно деньгами, ну, помочь, там, знаете, бывает же, делает какое-то доброе дело, чтобы человека сделать должным этому же человеку, да? Вот давай я тебе помогу то сделать, вот давай ни с того ни с сего, сразу начинаешь думать, что это вдруг ни с того ни с сего, он тебе предлагает помощь, там, ну, я не знаю, там, руками, значит, советом там или деньгами, да просто так, да просто безвозмездно. А потом начинаешь понимать, что он, ну, тебя купил, дал как взятку, а ты потом не сможешь отказать. Ты вынужден будешь, потому что взял деньги, а принял помощь, ну, теперь, как говорится, должок отдавай. И люди, вот, имеющие вот такую расчетливость, вот такую недобрую натуру, не имеют отношения никакого к Царству Небесному. Они не свободны. То есть я жду от кого-то, мне, я кому-то должен, да, поймите, это не свобода, и от этого надо избавляться. Что такое еще свобода? Когда у тебя нет надобности перед кем-то лебезить, кого-то ублажать или пред кем-то унижаться. Помните, выражение такое: служить бы рад, прислуживаться тошно. Так вот, и вы видите, да, вот, ну, жизнь такая, вот как-то так устроилась, вот так как-то сложилось. Ну, это мы с вами так устроили, сложили, привыкли к этому, да, что всегда надо вот где-то перед кем-то ублажать, кого-то ублажать, перед кем-то присмыкаться, унижаться, лебезить, да. Почему? Ну, как бы снискать, ну, благорасположение чего-то, да. Это не христианство, это не Царство Небесное. Вот я видел, как в церкви, ну, я думаю, вы тоже все это видели, да. Вот пастырь заходит, я говорю, у него вид, внешний вид, ну, знаете, какого-то такого, извините, закушавшегося барчука. И вот подходят люди, и вы знаете, так, знаете, вот так плечи, как говорится, поджаты, голова в плечи, как говорится, в плечи втянута, да. Ой, брат, ой, там, вы знаете, ой, спасибо, ой, извините. И заметьте, а он стоит нормально, сказал бы, да слушай, стань нормально, нормально говори, да я такой же, как и ты, да. Нет, он стоит так и должно, да. А вот эти все плебеи ходят, вот это унижаются. Я говорю, ну вот гляньте со стороны, пусть неверующий человек глянет на это и скажет, слушайте, ну у вас же так же самое, как и везде. Это не Царство Божие, когда кто-то чувствует себя униженным или кто-то кого-то унижает, кто-то перед кем-то возвышается, и при этом мы все верующие. Ну, вы меня извините, но это какая-то пародия. Когда нет необходимости кому-то что-то доказывать или ожидать от кого-то, ну, своего признания. Это и есть свобода. Когда ты не имеешь нужды в похвале, или когда чьи-то нападки, придирки, клевета не нарушают твоего внутреннего мира, это есть свобода. Когда ты делаешь добро и не томишься этим, и это тебе не выводит из состояния комфорта, это есть Царство Небесное, это есть атмосфера твоей души, которая созвучно Царству Небесному, той атмосфере, которая царит на небе. Вот это и есть царство, состояние Царства Небесного. Это и есть вот царственное священство. Вот обратите внимание, есть такой текст, да. Именно вот, вот такое состояние души, вот это есть царственное священство. То есть царь, он как бы свободный, он как бы над законом, он как бы законодатель, да. И заметьте, царственное, вот это состояние царственности, это достигается путем свободы, да, что ты не раб, ты царь своей души, ты царь как бы своего положения, мнения, да, ты ни от кого и ничем и никак не зависим. Вот это называется царственное, а почему еще священство? А потому что это связано с святостью. И потому что вот эту святость, вот своей жизнью ее надо возвещать. Вот поэтому и написано, что вы царственное священство. Дальше. Народ святой. Я вам напоминаю. Нам нравится царственное священство, народ святой. Если святой, то это, так будем говорить, символически во Христе, да? А тут написано не символически во Христе, а реально в жизни. Вы народ святой. И заметьте, чтобы быть свободным, надо быть свободным от греха. Если мы свободны от греха, то мы святые, мы праведные, мы благочестивые, да? Так вот, вот люди, достигающие вот этого состояния свободы, да, свободы от любой привязанности греховной и плотской, да, вот, вот эти люди называются, вы царственное священство, народ святой. Дальше, взятый в удел, то есть это особая какая-то группа людей. И слушайте, для чего Бог нас взял? Дабы возвещать, нам возвещать своей жизнью, дабы возвещать вот именно вот эти совершенства к Христа, да, который призвал нас в свой чудный свет. Мир нуждается вот, не в священных обрядах, символах, праздниках или каких-то умозаключениях, там, доктринах. Мир нуждается вот в царственной атмосфере. Мир нуждается в том, чтобы увидеть, услышать, почувствовать вот эту свободу, вот эту радость жизни на небе, но которая здесь есть уже на земле в определенной группе людей. Вот к этому надо стремиться, и именно вот об этом Христос в молитве «Отче наш» и говорил: да придет вот это царствие, да появится вот эта атмосфера неба вот здесь на земле. Люди должны увидеть в нас вот это царственное священство. Люди, соприкасаясь с нами, должны почувствовать вот эту атмосферу. И почувствовав, соприкоснувшись с нею и с нами, да, люди должны сделать выбор. У них должно появиться желание такое, что вот если на небе вот так, если Бог вот такой, если мирожители будут вот такие, что мне приятно, что мне свободно, что мне радостно, что я ощущаю настоящее чувство счастья, то я хочу с такими людьми к такому Богу и в такое царство. Я согласен быть рабом Божьим навсегда, потому что это раб Божий, вот это выражение как бы говорит о чем, что мы не вообще свободны, но нас никто не порабощает. Да, я раб Божий, но меня Бог не заставил быть рабом. Мне Бог показал, разжевал, объяснил, нарисовал все картины моей жизни, которую я прошел, и говорит: а теперь делай вывод, что хорошо, что плохо, чего стоит придерживаться, а чего стоит отвергнуть в своей жизни. Я подумал, я взвесил, я прикинул, что такое хорошо и что такое плохо, и сказал: Господи, я сам хочу жить вот так, как ты говоришь. А Бог как бы говорит: я тебе не заставил, нет. Ты свободно принял, да. Ты осознанно к этому пришел, да. Пожалуйста, живи. И я не раб, я раб Божий, потому что его закон, его мерило для меня образец, на который я равняюсь. То есть я не вообще абсолютно свободный, что хочу, то и ворочу, да? Но я сам к этому пришел. Я сам понимаю, что это благо для меня. Я сам этот закон соблюдаю, закон свободы, да? И мне от этого хорошо. И людям, которые со мной рядом, от этого тоже хорошо. Ну, то, что я вам сказал про царственное священство, вот, это первое послание Петра, 2 глава, 9 текст. Да, просто, чтобы, если кто-то хотел бы знать, где написано, но я вам говорю. Так вот, если есть или присутствует атмосфера принуждения, насилия, диктата чьей-то власти, будь то государственной, там, церковной, или в семье там, мужа или жены, да, или даже церковного порядка, то это не Царство Небесное. Где есть насилие, там нет свободы, там нет атмосферы неба. На небе нет того, что есть на земле. То, что есть на земле, есть грех. Есть отсутствие ума у людей, стыда, совести, приличия, да, поэтому должен быть закон, должна быть власть, конечно, и закон, и власть должны быть справедливыми и честными, и объективными, но трудно ожидать и власти закон такой настоящий, объективный, и закона нормального такого, потому что те же люди, которые во власти, они также являются рабами своих похотей, страстей, своей гордыни и желания властвовать всеми и всем. Когда ты кому-то или кто-то тебе что-то должен, и ты ждешь этого, и переживаешь, что и ты переживаешь об этом, когда ты не имеешь непринужденной атмосферы в общении с людьми, да, это о чем говорит? Это говорит о том, что ты не свободный. Это говорит о том, что в твоей душе нету мира и радости. Ты раб какой-то, да? Когда совесть твоя тебя судит, и ты чувствуешь свою вину. Когда ты кому-то не можешь простить и носишь в себе обиду или злобу. Это о чем говорит? Да, можно сказать, я член церкви, я давно, там, я еще и должность какую-то имею в церкви. Я говорю, извини, пожалуйста, это вообще не относится к тому состоянию души, которое внутри тебя. Ты раб, ты чувствуешь свою вину, ты не свободен. И общаясь с такими людьми, другие неверующие люди не скажут, что вы царственное священство. Они не скажут, что же это за совершенство такое. Вернее, скажут, что это за совершенство. Вы такие же зашуганные, как и все. У вас та же атмосфера, как и везде. Когда есть напряг в отношениях, иногда люди не могут это объяснить, там, ну, конкретно из-за чего, да, ну, кто-то кого-то за что-то недолюбливает, кто-то что-то носит, какой-то камень в душе против кого-то. Так вот, когда есть напряг в отношениях и трудно общаться, это говорит о том, что Бога нет между нами, что вера у нас, как говорится, вообще отсутствует, да. Это не Царство Небесное, это не атмосфера неба, это вообще непонятно что. Ну, точнее сказать, понятно что. Это обыкновенный мир. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, обиды, зависти, страх, уныние, депрессия, кто-то кого-то порабощает, да, и гордость житейская. Все, если вот это негативное есть, присутствует, да, все это свидетельствует об отсутствии атмосферы небесной жизни. Если в церкви нет атмосферы небесной жизни, это не церковь. Ставьте крест, как говорится, копайте могилу, зовите оркестрантов и пусть похоронный марш поют. Это не Царство Небесное, это не царственное священство. Этому так называемому в кавычках царству, да, и священству нечего возвещать. Обратите внимание, если мы царственное священство, то мы народ святой, взятый удел для особой работы, слушайте, возвещать совершенство, обратите внимание, совершенство любви, милосердия, сострадания, мудрости, справедливости Бога, в которого мы веруем. Что мы сегодня с вами возвещаем? Единый Бог или триединый, или двуединый, Христос Бог или не Бог, да, Дух Святой личность, не личность, субботу надо соблюдать или воскресенье, кому-то пятницу, да, кому-то вообще не ничего, да, ноги омывать, не омывать, вечерю есть, не есть, да. То есть обратите внимание, пророчество один так считает, другой так, слушайте, ну, разве не понятно, что наше призвание, возвещать совершенство и не словом или языком, а чем? Жизнью. Мы должны быть силы не только в слове, но и в деле. Наше слово о Боге совершенном, не подтвержденное нашей жизнью, говорит о том, что мы просто, извините, занимаемся какой-то болтовнёй. Да, нам приятно говорить, да, мы думаем, что мы служим Богу, а своей жизнью, своим примером мы вызываем отвращение к этому Богу и к этой истине. Потому что если нам это лекарство, вот эта истина не помогло, мы не стали здоровыми, не выздоровели, то как эта истина поможет тем людям, которые тоже больны, у которых те же проблемы, и они видят, что мы принимаем лекарство, которое никакой пользы нам лично не приносит. Еще раз повторяю, наличие вот всего того негативного, о чем я сейчас с вами говорил, говорит о том, что никакого отношения к Царству Небесному, к небесной жизни, атмосфере небесной жизни мы не имеем. На небе вот свобода, вот эта непринужденность, вот этот закон, вписанный в сердцах, совесть, которая одобряет твой образ жизни. На небе именно такая атмосфера, и она является естественной, не вынужденной. К этому мы с вами должны стремиться. Это самая возвышенная цель в жизни человека. Можно соблюдать библейские заповеди, при этом не иметь любви, не иметь аромата небесной жизни. Мы просто, знаете, как стальная роза. Ни аромата, ни нежности, да, лепестков, ничего этого нет. Но видимость, да, есть. Фарисей тоже имеет видимость. Покойник тоже имеет видимость. Весь в цветах, весь напудренный, весь накрашенный, ну, только что-то попахивает от него. Вот так приблизительно сегодня мы с вами, вот приблизительно в положении вот этих покойников. Мы можем не убивать, мы можем не красть. Мы можем быть вредными людьми. Мы можем насиловать человека. Мы можем с ним спорить. Мы можем создавать атмосферу такого какого-то такого культурного насилия. Да? Мы можем обижаться, мы можем не разговаривать. Мы можем избегать вообще контакта с людьми. А при этом заповеди вроде соблюли. Напоминаю, Галатам 5 глава, 1 текст. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. И добавляю, и которая является признаком того, что мы находимся в состоянии, наша душа находится в состоянии Царства Небесного. И не подвергайтесь опять игу рабства, что является признаком того, что мы не в Царстве Небесном, а в Царстве князя века сего. Этот текст, вообще, я вам скажу, не буквально, да, я его так интерпретирую сейчас, но он буквально как бы говорит о чем. Это в послании Галатам написано, да, что стойте в свободе, не подвергайтесь игу рабства вот этой обрядовости, которая присутствовала среди иудеев. Не надо Тору возвышать над Евангелием. Тора – это детский садик. Тора – это закон, детоводитель ко Христу. Это конфетка за послушание, это ремешок по попке за непослушание. Это примитивное на детском уровне преподавание истины. Бог ее дал не потому, что вот эту Тору, не потому, что она совершенная, а дал ее потому, что на детском уровне, когда еще нет такого ума, нет такой взрослой сообразительности, логики, да, да, должно быть, как говорится, на уровне рефлексов, я уже так скажу, Павлова, да, вот будешь слушать, будет благословение, не будешь, будет проклятие. В первом случае конфетка, в другом случае ремешок по попке. Разгар. То есть здесь, как говорится, стойте в свободе. Какой? От обрядов. Не порабощайтесь опять рабству. Вы уже повзрослели. Рабству вот этих обрядов, вот этих символов. Вы уже в высшую школу как бы поступили. Здесь уже другой уровень. Тут не нужны детские картинки, наглядное пособие для детей, потому что они не могут что-то себе представить, о чем мы будем говорить. Но заметьте, свобода от обряда возможна в том случае, когда мы свободны от греха. А если мы свободны от греха, то мы уже не только в свободе от греха, от обряда должны быть, а в свободе истины, о которой мы с вами только что говорили. Рабы обрядов, они не могут быть свободными. Почему? Буква. Ну, если обряд я выполняю, да, придерживаюсь каких-то постановлений, не понимая смысла, да, то буква убивает. А дух, как вы помните, вот смысл глубинный, который Богом заложен, который является напоминанием, обряд напоминает нам об этом смысле. А дух животворит. Если душа уже становится оживотворенной, когда мы уже начинаем видеть и понимать, у нас появляется вера, потому что у нас появилось здравое сознание, да, то мы уже переходим от рабского состояния в состояние свободного человека. Помните, да, по пришествию веры мы уже не под руководством детоводителя. По пришествию веры, я чуть по-другому скажу, при появлении уже взрослого ума мы уже не под руководством детоводителя, а детоводитель – это Тора. Закон Божий «не кради, не убивай» – это детоводитель. Обратите внимание, сравните Тору и сравните 10 заповедей, скрижали Божьи, да, закон Божий. И сравните Нагорную проповедь и чем отличается уровень одного знания от другого. Христос говорит древним, это при Моисее там и, как говорится, до самого пришествия Христа, да, древним сказано «не убивай». Вот если я не убиваю по древнему закону, я вообще, как говорится, беленький, пушистенький, бери меня на небо. А я говорю вам, кто ненавидит брата своего, напрасно. А я вам добавляю, не подумайте, что умничаю больше, чем Христос, да? А я говорю, кто не здоровается на почве обиды, кто раздражен, там написано, кто ненавидит, ну, ненависть, кто-то скажет, ну, это такое, когда очень сильно. А я так легенько обижаюсь, а я говорю, вот это легенько тоже, если ты ненавидишь, легенько обижаешься, легенько не здороваешься, легенько прячешь глаза, то ты человек-убийца. Хотел сказать, ну я же не убил, да, тело ты не убил, а душу ты травишь, ты ядом травишь душу человека, ты его не любишь, и свою душу травишь, и его душу травишь. Заметьте, уровень насколько более глубок. Древним сказано «не прелюбодействуй». А я говорю, что если ты смотришь с вожделением, то ты уже с вожделением, это имеется в виду с желанием, да, с похотью, то ты раб. Ты с нею прелюбодействовал где? Не у постели. Дело закона выполнено, да? Но ты прелюбодействовал с нею где? В сердце своем. А я говорю, ну, кто-то скажет, прелюбодеяние, там вроде про женщину, а сегодня же уже мужики друг друга любят, и не только, извините, чуть не сказал, не только спереди, но и сзади, да, но это же не прелюбодеяние, это мужские отношения, мужские чувства, я говорю, ну, это вообще не знаю, как сказать, вернее, знаю, как сказать, но не скажу, чтобы, как говорится, кто-то ко мне не придирался. А педофилия? Да какая разница, это ты вот, извините, а кто-то посмотрел на женское белье, и ему уже, как говорится, хорошо. Ну вот мы доходим до такого состояния. Порнография, просматривание, фильмы эротические, да. Это все из этой области. Это все то, что возбуждает в нас вот эту страсть, на основании которой мы все-таки рано или поздно подойдем к тому, что будем прелюбодеями. Вот, знаете, сегодня есть такие люди, которые говорят, а мы не прелюбодействуем. А я говорю, а что вы делаете? А мы вот договорились с женой, я вот с женой договорился, вон другая семья с женой, муж, жена, они тоже договорились. И мы вот договорились о том, чтобы у нас вот была такая общая, уже объединенная семья и любовь. Его жена у меня, моя жена у него, потом мы еще можем кого-то, то заметьте, прелюбодеяние – это измена. Я говорю, ну глянь, воля на выдумку богата. Это прелюбодеяние – это измена. А если мы сами хотим разнообразить свою жизнь? Ну, я говорю, ну, вы тогда, это не измена, это просто чокнутость какая-то, да? Это уже нету ни порядочности, ни стыда, ни совести, ни ответственности, да? Это уже просто я не знаю, опять я хочу сказать так, говорю, не знаю, да, знаю, как сказать, но некрасиво будет. Теперь еще что хочу сказать. Вот мы с вами только что говорили, вспомнили текст «Вы царственное священство, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас в чудный свой свет». Вот обратите внимание на такое местописание. Римлянам 8 глава, с 18 по 24 стих. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Обратите внимание, слава, которая, имеется в виду слава Христа, слава Бога, это Его божеское естество, которое откроется в нас не на небе, а уже здесь, на земле. А вот эти нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с этой славой. Что они обозначают? Помните, страдающий плотью перестает грешить. Когда мы обуздываем свою гордыню, она страдает, как ребенок, которому не дали то, что он хотел взять сейчас. Ребенок падает на пол, он страдает. А нам вдруг становится жалко, мы говорим: Господи, да надо же его пожалеть, надо дать то, что он просит. Обратите внимание, он никогда не перестанет грешить. Припадки и припадочность станет нормой жизни у него. Потом у вас начнутся припадки, и вы тоже будете падать, и не падать, а биться головой о стенку. Нынешнее временное страдание – это кто идет за мною, возьми крест и распинай свои плотские похоти. Это работа, возложенная Богом на человека, и Бог эту работу выполнять вместо нас не будет, сколько бы мы ни молились, хоть лоб разбить. Нынешнее временное страдание – это то, что мы должны выполнять. Распинать свои плотские похоти, и так умертвите все ваши плотские там члены, да, умертвите там гнев, крик, похоти, я уже не говорю там пьянство, убийство, прелюбодеяние и тому подобное. Они временные, это пока, потому что мы привыкли жить в этом рабском обществе, привыкли подчиняться нашим плотским похотям, и поэтому, обуздывая эти плотские похоти, распиная их, да, наше вот это горделивое сердце и плотское похотливое, они будут страдать. Но потом они перестрадают, вы им просто не дайте подкормки, да, они подохнут. И все, а дальше вы свободны. А дальше открывается слава Божья в нас. Мир, любовь, радость, милосердие, долготерпение, кротость. Помните, да? Теперь слушайте. Вот Павел так пишет. Думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении той славой, той славою, которая откроется в нас. А теперь слушайте. Почему эта слава должна открыться в нас? Почему, на основании чего мы можем считаться Церковью Божьей, когда слава Божья откроется в нас, а вот это вот плотское умрет? Для чего это надо? Ибо тварь, то есть творение человечества, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. А мы, вот эти сыны и дочери Божьи, поем песню вот такую, знаете, немного приблотненную: «Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын хорошим не вернется никогда». Я тут чуть-чуть изменил, да? Человечество, тварь с надеждой ожидает от сынов Божьих. Ну, кто-то скажет: да где она ожидает, сидят телевизор, смотрят, в интернете сидят, революции делают, да? Кто ждет? Я должен сказать, что не вся тварь ждет откровения. Некоторые вообще не имеют в этом нужды и ничего не ждут. Был бы хлеб, да были бы зрелища. Все. Наелся, напился, телевизор посмотрел, сексом позанимался, все. Но вы видите, что человечество, вот эти вот споры, разногласия, война, вражда народов, да, далее, вот эти вот президенты, сколько бы их ни выбирали, премьеры, никто ничего не может сделать, чтобы в этом мире, на нашей земле наступил мир. Они вроде, есть люди, которые хотят что-то поменять, но они не знают, что делать. И никогда они этого не узнают, потому что нам хочется хорошего, но мы забываем, что действующие лица в этом человеческом спектакле – это люди, обремененные грехами. Мы недовольны тем, что какой-то президент, какой-то премьер, какой-то министр – коррупционер. Мы говорим о справедливости, о честности. Где вы этого честного человека нашли? Где вы его видите? Среди кого выбирать? Да и судьи кто? Вы же сами такие. Только дай власть, вы тут же начнете воровать. Еще неизвестно, кто больше. Те, кто уже украли, или те, которые придут. Борцы, как говорится, с коррупцией. Мир не знает, что делать. Он колотится, какой-то бульон кипит, страсти какие-то вылазят наружу, а толку никакого нет. Человечество издыхает, потому что не знает, что делать. А церкви свечи зажигают, обряды исполняют, праздники. Вот сегодня, как говорится, преддверие Пасхи. С крестами ходят, шествия какие-то совершают. Обратите внимание, мир, тварь с надеждой ожидает откровения. Какого откровения? У нас кроме обрядов, символов, доктрин больше ничего нет. Откровений вообще нет. И дальше написано. И потому что тварь покорилась суете, обратите внимание, покорилась суете, то есть другими словами, вот этим заботам века сего, и пороком, да, не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что сатана ее покорил. А покорил потому, что безумное человечество, и его легко покорить, ему надо подкинуть конфетку, ему надо подсунуть как теленку ведро от молока, и он пойдет за тобой, куда он захочет. Но слушайте, тварь покорилась греху, по воле покорившего этому греху сатаны. Но, заметьте, она покорилась, но у нее какая-то теплица надежда. Ну, как бы, ну неужели нет выхода? Ну неужели нет никакого решения? И вот для этого существует церковь, чтобы дать, вот, как говорится, оправдать вот эту надежду, дать вот это откровение. И дальше написано, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, от рабства гниению, от рабства разложения, вот этого моральное разложение, которое царствует в этом мире. Человечество надеется. Надежда умирает последней. Надеется, что она будет освобождена от вот этого тлетворного, разлагающего влияния сатаны и его, как говорится, сателлитов. И слушайте, освобождена будет в свободу славы детей Божьих. Вы слышите? Слава детей Божьих – это слава Божья в народе Божьем, это наличие божеского естества, богоподобие, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И заметьте, и это делает вас свободными от всех тех привязанностей, пороков, проблем, которыми повязано все человечество. Дальше Павел пишет. «Ибо знаем, что вся тварь, то есть все человечество, совокупно, совместно стенает, стонет, страдает и мучится до ныне». От чего? От чего? От рабства, греха. И не только, слушайте, она, но и мы сами, это Павел пишет о нас верующих, мы сами, имея, я вставляю одно слово, только начаток Духа. Что такое начаток Духа? Мы знаем, что нельзя красть. Мы знаем, что нельзя убивать. Мы знаем, что курить, пить, заниматься наркотиками – это плохо. Мы знаем, что прелюбодеяние – это плохо. Но мы не делаем, исполняя дела закона. Закон гласит не делать, я и не делаю. Но я не делаю не потому, что я свободен от этой привязанности. Я не делаю, чтобы имея, то есть я не делаю, имея страх и боясь, что меня, если буду делать, на небо не возьму. То есть я не делаю какой-то порок, но у меня внутри жива привязанность. Или жива – это привязанность к этому пороку. Я не прелюбодействую, но мне так хочется, что я с ноги на ногу переминаюсь. Я не краду, но я смотрю, все крадут, и мне так жалко, что все крадут, а мне одному нельзя. Я не убиваю, но того недолюбливаю, на того сплетни принимаю, на того передаю другим сплетни, настраиваю кого-то против кого-то, но я не убиваю, вы понимаете, да? Внутри натура осталась рабская. И поэтому Павел пишет, то, что мы пришли в церковь, И только что мы узнали что-то такое, знаете, крупное такое, да, вот это нельзя, вот это грех, вот это плохо. А душа осталась привязана, она еще рабская. И поэтому написано, мы сами в себе стенаем. Ну, кстати, хочу сказать, у верующих есть такие массовики-затейники, которые называются проповедниками-пастырями. Сегодня уже там особенно народ, так называемый Божий в кавычках, не стенает, не стонет. А мы, говорит, святы во Христе. Так вы же грешите. Да, а нас Христос тут же, как говорится, освобождает, и мы святы в нем. Не в нем, мы вообще, как говорится, и хитрые, и подлые, и жадные, и, там, я не знаю, и корыстные, да? А во Христе и святые, и преподобные хоть на папский престол сади. Сегодня верующие уже не стенают, это при Павле. Ну, люди пришли в церковь, уже не крадут, не убивают, но говорят, Павел, а мы же обижены, а мы же не разговариваем, а мы же спорим, мы стенаем, мы переживаем. Сегодня прогресс налицо. Мы не стенаем, мы не переживаем. Мы наоборот, даже те, которые хотят освободиться от греха, которые стенают, а вот эти так называемые верующие, ходят, посмеиваются, если не смеются. О, хочет быть фарисеем, хочет оправдаться делами, а мы верою спасаемся. А ты хочешь делами? Давай, 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 давай. А если у человека получилось избавиться от порока, и он стал говорить, что надо тоже нам всем, это возможно, вот здесь написано. Его объявляют еретиком и изгоняют из церкви. Его или ее там, да. Так вот Павел пишет, что не только тварь мучится от греха, но и мы сами, имея только начаток духа, мы в себе стенаем, слушайте, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Что такое усыновление? Вы помните, да? Раб не пребывает в доме вечно. Вот этот дом Божий, церковь так называемая, да, я сейчас абстрактно говорю, не имею в виду никакую конкретную церковь, потому что это давно не дом Божий. Это вертеп разбойников и дом торговли. Я сейчас в общем хочу сказать. Вот этот дом, вот эта церковь, в которой говорят о том, что грех непобедим, в которой люди понимают, что грех внутри сидит, и которые говорят, сердцу не прикажешь, что это все нормально, так что не дергайтесь, не переживайте, да? Это рабы. Раб может быть в доме Божьем. Может быть. Но раб не войдет в наследство Божие. А сын? Помните, да, не буду сейчас говорить, где написано, чего написано. Мысль просто, чтобы вы правильно поняли. До тех пор, пока мы внутри не избавимся от привязанности, кто-то скажет, ну, Саша, ты уже, как говорится, загнул, не только не убивай, не только не прелюбодействуй, а даже мысли, чувства, что должны быть чисты. Ну, Саша, как кто-то мне сказал, тебя как послушаешь, что лучше повеситься. Я говорю, повеситься, можешь вешаться сейчас, может, захочешь повеситься потом, когда на суд попадешь, да, потому что повеситься будет легче, нежели, как говорится, в том озере покупаться, поплавать, попариться. Так вот, слушайте, если мы живем в грехах, если внутри у нас обиды, мы не усыновленные. У нас не та группа крови. Мы не можем привиться на эту лозу. Кстати, хочу сказать, вы знаете много верующих, которые стенают о том, что внутри еще есть грех, стонут, да, и ожидают усыновления до сегодня. А мы уже как покрестились во грехах с грехами, как живем так с грехами и во грехах, а мы уже сыны и дочери. Здрасте. Это где вы такое вычитали? Пока грех есть в нас, мы рабы греха. Мы не познали истину, не стали свободными. Мы рабы, мы не сыны, мы не дочери. Вы много знаете, кто ждет искупления тела нашего? А все заявляют, благодаря нашим кудесникам, А мы уже давно искуплены, за нас давно заплачено. Христос нас вместо нас умер, вместо нас исполнил, вместо нас, как говорится, будет ходатайствует. И нас, как говорится, мы уже, как говорится, давно, как говорится, мы же сидим на небе. Я говорю, щипни себя ты, сидельщик на небе. Вы много знаете, что люди ждут искупления тела? Знаете, что такое искупление тела? Юридическое искупление тела – это произошло на Голгофе, на кресте. Он как бы сказал, я за вас заплатил, поэтому вы, живя во грехах, уже имеете доступ к благодати. У вас есть надежда изменить свою вечную судьбу. Но что такое искупление? Ну, если я, заметьте, если я продолжаю быть рабом греха, то я раб. Тело мое покорно выполняет похоти плоти, похоти очей. Что такое истинное искупление? Это когда Господь своею истиной, которую мы примем, которую переварим в своем сознании и которую будем тщательно исполнять, когда Он освободит нас от греха, и мы станем истинно свободными, о чем мы с вами только что говорили, да, то это будет истинное искупление. А если мы будем истинно искупленными, то только после того, как получим откровение, как освободиться от рабства греха. А у нас, у верующих, сегодня грех непобедим, святость невозможна, сатана крутой Шварценеггер, да? А мы хлюпики Христовы. Войско Христа в бронированных памперсах. Вот, вот такая картина. Кто-то, конечно, бывает, говорит, вот ты, Саша, как скажешь. Я, поймите, я без обиды говорю. Я просто хочу вот так говорю. Это запомнится. Хлюпики в памперсах. Запомнится. И может, это когда-то всплывет и заставит человека подумать и что-то менять в своей жизни. Вы слышите? Вот когда искупление тела произойдет. Когда мы получим откровение, и когда мы это откровение применим и станем свободными от греха. Вот, вот это откровение сынов Божьих, оно ведь в Библии давно написано. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть вы будете свободными от греха. И познаете истину, истина сделает вас свободными от греха. Да? Страдающий плотью перестает грешить. Ну вот они, ну простейшие, ну просто дважды два. Один плюс один, ну нету ничего сложного. Записано в Библии. А мы, вот как написано, имеем глаза, но не видим, имеем уши, имеем уши, но не слышим, имеем мозги, но они что-то, как говорится, зависли. Человечество страдает, ждет, а что нам сказать? А мы говорим, ноги надо мыть. Или слушайте, да надо голову в стиральную машину засунуть, а вы про ноги. Мы больны на голову, а ноги лечим. Так вот, обратите внимание, 24 стих говорит, ибо мы спасены в надежде. В какой? Если мы не примем усыновление, если наше тело не будет искуплено от рабства греха, то надежда наша тщетна. Мы спасены в надежде, а эта надежда, это должно быть нашим состоянием, что каждый верующий надеется, ищет, спрашивает, тревожит всех. Слушайте, как освободиться от обиды? Как освободиться от раздражительности? Как не завидовать? Как не пересказывать и не слушать эти сплетни? Как научиться прощать? Как научиться жить по совести? Вот если вот эта надежда есть, и если эта надежда не постыжает, мы делаем все, чтобы освободиться от греха, то если освободимся, то станем сынами и дочерями. Значит, искуплено будет тело из рабства греха. Значит, станем истинно свободными. Ну, тогда мы будем спасены. Я вам задаю загадку. Вы много знаете? Найдите вот таких людей. Да найдите того пастыря, у которого есть вот эта надежда, который задается этими вопросами, который ищет ответы на эти вопросы. И вы днем с огнем не найдете. Если найдете, знаете, оказывается, знаете, вот как Сарепта Сидонская. Много было жен в Израиле, но ни к одной не был послан Илия, как в Сарепту Сидонскую. Много было там всяких, как говорится, во времена Христа верующих. А вот блудница, да, которая слезами омывала ноги Христу, которая мира вылила на голову. Вот она, обратите внимание, а ее душа была живая. Да, она блудила, а душа какая-то была страдающая. Она искала чего-то, она хотела чего-то, может быть, словами не могла все это объяснить. Давайте я не буду больше читать сегодня там и рассуждать, чтобы не затягивать время. Я думаю, достаточно информации для размышления. Мы еще продолжим, тема не закончена, да, продолжим ее исследовать. Но хочу напомнить, что исследование – это не просто, знаете, один говорит, а Ванька слушает, да ест, кивает головой и ест, занят чем-то своим. Поймите, говорю я для того, чтобы достучаться до сознания. А чтобы задумались, чтобы мы поняли, вот я читаю Писание, это не мое Евангелие, так написано. Кто не согласен, покажите на основании Писания, где я чему противоречу. Но если так написано, не выдумывайте еще какого-то Евангелия от какой-то церкви баптистского, адвентистского, православного или католического. Не выдумывайте, это наши выдумки. Кто добавит или убавит, на том будут язвы. Я мог бы этого не говорить. Я не могу не говорить, вы понимаете, да? Я понимаю, что я буду отвечать. Кто-то говорит, ты не любишь людей, вот потому что ты вот такое говоришь. Или если бы я вас не любил, я бы сказал, зачем вы мне сдали, чтобы я себе голову морочил и врагов себе наживал. Буду жить, как все. Ну, вы поймите, когда кто-то гибнет, и я прохожу рядом, кота жалко, который тонет, собаку жалко, которую побили. А это человек, за которого умер Христос. Не более ли человек, чем эта собака или этот кот? Более. Поэтому не могу промолчать, не могу не пройти. Невзирая, не могу пройти, не обрати внимания. Невзирая на то, что кто-то начинает обижаться, кто-то начинает тебя врагом считать, кто-то в ересе тебя обвиняет, обвиняйте. Придем на суд, там все выяснится. Я не хотел бы, чтобы мы там встретились, как говорится, я не говорю, что я спасусь, конец жизни будет венчать, как говорится, жизненный путь, да. Но я говорю, что я не хотел бы, чтобы вот там человек узнал вдруг, что он не спасен. Да, многое вспомним, о многом будем сожалеть, но уже ничего нельзя будет изменить. Не хотел бы, чтобы это было. Хотел бы, чтобы это Царство Божие действительно пришло в наши души. Всего хорошего. Бог нам всем помощь.